Понедельник, 6 мая, 11:00, и это Инвест Утро. С вами я, Хмадулина Ирина, инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. Давно мы с вами не слышались, прервались на целую неделю. Был там, конечно, у меня прекрасный повод, это мое путешествие по Европе, с чем тоже могу с вами поделиться, рассказать, как оно там, загнивающаяся Европа, загнивает или нет, в общем, все могу тоже рассказать. Но на самом деле сегодня у нас эфир чисто про российский фондовый рынок, потому что есть эта старая добрая поговорка Уолл-стрит: продавай в мае и беги с рынка, sell in May and go away. Вот, поэтому на самом деле, если мы посмотрим статистику торгов в мае по российскому фондовому рынку, то мы удивимся, потому что именно эта поговорка более всего подходит для российского фондового рынка, нежели для американского. Вот, ну, обо всем по порядку. Обсудим сегодня стратегию на май, поговорим также о макроданных по России, о чем они нам говорят, и также про дивидендный сезон, потому что у нас уже начались дивидендные отсечки. Ряд компаний уже представили свои данные. Здесь я говорю о разочаровании в «Газпроме», потому что у многих инвест-блогеров, инвестиционных консультантов и так далее «Газпром» числился как инвест-идеи, поэтому тоже обсудим, что нам ждать от этого эмитента. Спойлер, ничего хорошего нам не ждать. Вот, поговорим также про другие события этой недели, потому что очень много насыщенных прям дивидендных отсечек нас будут ждать. И самый главный вопрос: оставаться ли в рынке в мае, что делать инвесторам. Погнали! Ну что, друзья, давайте небольшая такая историческая справка. Индекс Московской биржи начал рассчитываться с 1997 года. Таким образом, у нас есть 27 периодов, которые мы можем прикинуть, как закрывался у нас май. Я посидела, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, посчитала же, сколько раз май закрылся снижением. Так, 15 раз из 27 доступных, скажем, таких майских периодов май закрылся негативно. При этом удивительно, что в нашей такой новой реальности, изолированной, санкционной реальности, май закрывался лишь один раз в минусе в 2022 году. В 2023 году мы увидели плюс, и сейчас пока у нас тоже наблюдается некое снижение индекса, то есть вот свечечка сейчас у меня открыта на параллельном устройстве, я смотрю, она красная, но такая очень маленькая и плоская, то есть в принципе есть понимание, что возможно мы сейчас снимаем некую техническую коррекцию. Раньше, далее, компании, которые у нас уже объявили дивиденды, тоже будут ее, скажем так, усугублять, но в целом есть много предпосылок о том, которые говорят, что рынок дальше, скорее всего, пойдет по своей возрастающей траектории. Если мы посмотрим также на те дивидендные бумаги, которые имеются, да, то есть 45 крупнейших российских компаний, которые выплачивают акционерам дивиденды, то объем выплат в мае фактически в два раза превысит объем выплат в мае прошлого года. То есть мы на самом деле захлебываемся в деньгах, если можно так говорить. Я помню, что в прошлом году у нас, правда, был невероятный дивидендный дождь, как это вообще просто по-другому, наверное, не назовешь, и рынок тогда был максимально позитивным. Да, то есть мы немножечко там пробуксовались на каких-то бумажках, но в целом дивидендные гэпы закрылись тоже очень быстро. Друзья, на самом деле у нас, правда, очень позитивная конъюнктура по рынку, и несмотря на то, что нефть буквально там на прошлой неделе немного отъезжала, скорректировалась, то в целом вот мой фокус по нефтянке, как был дан в начале этого года, что удерживаем, там не распродаем эти бумаги, несмотря на то, что многие бумаги переписали свои хаи, и в принципе вот я так и придерживаюсь этого фокуса, что нефтянку, которую я набрала в 2023 году, я ее и удерживаю, потому что абсолютно никакого резона в моменте ее продавать я не вижу. Ну так вот, друзья, возвращаемся к нашим дивидендным историям. У нас много компаний уже объявило о дивидендах по части компании. У нас уже они прошли, да, ЛСР, Банк Санкт-Петербург, вот буквально там 30 апреля, 3 мая, Лукойл, да, наш любимый, родной, вот тоже 6 мая. Вот все у нас здесь интересное. Тоже у себя в закрытом канале, кстати, кто не подписан, то подписывайтесь. Тоже такая небольшая рекламная пауза. Я писала про группу компаний Черкизова. Так вот, группа компаний Черкизова тоже уже максимально у нас хорошо стартанула. Я тоже буквально перед эфиром смотрела динамику акций группы компаний Черкизова. И все работает в рамках вообще просто статистики, да, потому что Черкизова, в принципе, всегда в рамках 15-20 дней закрывает свои дивидендные гэпы, и вот у нас пошли мощные свечки с мая. То есть те, кто как раз-таки дождались статистических цифр, которые тоже опубликовала на канале, то сразу они у нас и ушли. Подправлю себя, что канал закрытый в пульсе, называется он Invest with Irina. У меня в профиле об этом вы можете найти всю информацию, и я думаю, что как раз я уже вернулась, и мы сейчас там с вами начнем активно тоже общаться. Поэтому, кто не подписан, дружественная приветственная стоимость подписки в 1000 рублей, я думаю, вас тоже может обрадовать. Ну вот, друзья, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, да, на моем любимом аналитическом сервисе Finance Marker, как себя ведут другие компании, как они закрывают дивидендные гэпы, потому что у меня стратегии тоже прошлую неделю закрыли гораздо лучше рынка, тоже поговорю про стратегии, потому что индекс московской биржи снижался на минус 0,34 на прошлой неделе, фонд ликвидности показал плюс 0,30%, моя стратегия малышка показала плюс 0,37, то есть вообще очень хорошо идет. Стратегия, которая побольше, тоже закрылась в плюсе, но считай таком небольшом. Поэтому вот эти вот идеи, они реализуются не только, там, скажем так, в тексте, но и в стратегиях, и в моем личном тоже портфеле в том числе. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там происходит. Я думаю, что многие из вас, кто здесь собрался, думают, что у нас будет с Лукойлом. Давайте глянем на Лукойл, давайте глянем на Новобэф, да, бывшая Белуга, потому что у Новобэф 10 мая, позже 23 мая, вот тоже просто перечисляю компании, которые мне кажутся интересными. Позже 23 мая, так, Новобэф, повторюсь, 10 мая. Тоже про Мосгорломбард проговорю. 3 июня тоже можно добрать бумагу, но здесь я сделаю прям отдельное упоминание, потому что общалась с менеджментом компании, с генеральным директором, с финансовым директором, и возможно, что рынок не учитывает один определенный момент, потому что об этом они говорили, об этом они писали на своих сайтах, но почему-то в новостях и среди блогеров я не видела, чтобы кто-то об этом упоминал, поэтому давайте здесь я тоже про Мосгорломбард проговорю для вас одну важную вещь. 10 июня Европлан, 17 июня Северсталь, 17 июня у нас будет интересные тоже моменты по Северстали, и 5 июля Инарктика. Вот, я считаю, что это довольно-таки хороший список бумаг, конечно же, буду я завершать всеми нами, любимым Сберчиком, 10 июля. Стратегия добора бумаг, да, увеличение позиций после дивидендных отсечек с целью закрытия дивидендного гэпа, это одна из хороших историй. Повторюсь, да, что в прошлом году многие компании именно так и позволили дополнительно заработать своим инвесторам. При этом многие более рисковые инвесторы работают даже с плечом, да, работают с заемными деньгами. Это, то есть, отдельная категория сделок, которые тоже можно совершать. Более того, я с коллегами из Тинькофф записывала целое интервью на эту тему, и тоже можно у меня в подкаст, на подкаст-площадках, на YouTube-канале найти эту беседу и послушать, как инвесторы работают с этими инструментами. Ну что, давайте начнем. Давай Новобэф 10 мая. Давайте посмотрим, что у нас с Новобэфом. Потому что Новобэф, бывшая Белуга, тоже является очень интересной бумагой, платит щедрые дивиденды, растущий бизнес. Ну да, есть некий потолок в росте, но в целом все равно очень интересный эмитент, и я считаю, его нельзя исключать. Давайте так, для того, чтобы кто у нас не воспринимает на слух вообще ничего, я вот эту всю статистику по закрытию дивидендных гэпов опубликую у себя на канале, да, хорошо, на канале в Пульсе, на канале в других социальных сетях, для того, чтобы вы, если что, могли по итогам нашей записи, если слушаете меня на подкастах, то тоже это все увидеть. Так вот, что у нас? Новобеф. Новобеф тоже очень бодро закрывает свои дивидендные гэпы. Смотрю именно на показатели, начиная с 2022 года. Оптимальное время покупки акций компании Новобеф – это фактически 20-25 дней, да, друзья? При этом 26 декабря закрылся дивидендный гэп буквально за 8 дней. То есть в 23 году, в декабре, видать, все понимали, что все будет хорошо с продажами в рамках Нового года, и все сразу и быстро откупили. Вот. Но если мы берем другие интервалы, да, там за январь, за апрель, то там фактически за 20, за 22 дня закрывались дивидендные гэпы. Точнее, это было оптимальное время покупки для того, чтобы бумагу добавить в свой портфель. Ну что, двинемся с вами дальше, друзья. Пози. Любимая моя бумага Пози. Тоже очень активно Пози публиковала разбор у себя на канале, потому что многие не понимали, что происходит с бумагой, не понимали, что значит там с этими дивидендными историями, что значит доп. Эмиссия. В общем, все уже по доп. Эмиссии ясно, все опубликовано на сайте компании, все это вполне рассчитывается, поэтому если посидеть, не знаю, там 40 минут с Excel-кой, то все это можно понять и оценить. Тоже своим инвесторам эту информацию дала, и с тех пор Пози у нас хорошо отлетел. Смотрите, по Пози. Пози тоже довольно-таки бодрый игрок. Всегда на отчетах, конечно же, он у нас корректируется. Тоже приятное время для добора, я считаю, тоже клевая инвест-идея. И по поводу статистики. Самое оптимальное время покупки Пози – это буквально 5-15 дней. То есть дивидендные гэпы закрываются, ну, тоже довольно-таки бодро. Ну, здесь тоже мы можем учитывать данное явление. Тоже важно понимать, что я не беру все подряд дивидендные истории, да, потому что, например, мне не интересно брать ЛСР, мне не интересно брать Акрон, мне не интересно брать НЛМК, Таттелеком, вот тоже компании, которые уже объявили дивиденды, мы понимаем, когда у них будут дивидендные отсечки, но вот сюда просто не интересно забегать. Поэтому я вам сейчас перечисляю, в принципе, бумаги, которые есть у меня в портфелях, которые я держу на карандаше. Я предлагаю дальше поговорить про Мосгорломбард, потому что интервью было прикольным, интервью было интересным, много нового и любопытного я узнала об этой компании, потому что когда они выходили на IPO, прошли мимо меня, и мне не удалось с ними познакомиться. Вот, по поводу Мосгорломбарда. В целом, базовая компания, несмотря на вот такой ассоциативный ряд, является растущей. И растет она не только за счет того, что вот занимается ломбардным бизнесом, но есть и очень классное направление в виде маркетплейсов. Уже есть там партнерство с Авито, рассматриваются партнерства с другими маркетплейсами, потому что у группы компаний большая экспертиза в идентификации, скажем так, электронной техники, средств, назовем это так, в золоте и так далее. И вот именно этот момент и очень важный для такого, скажем, ключевого такого драйвера по росту. Поэтому у нас акции Мосгорломбарда после выхода отчетности и улетели. Но вот тут сейчас будет для вас эксклюзивчик. У Мосгорломбарда есть акции префы. И эти акции префы, они были, скажем так, доступны для ранних инвесторов, кто инвестировал до выхода в компанию на IPO. И по идее тоже они будут уже выходить в рынок как раз в июле. То есть фактически по префам тоже будут получены дивиденды, и после дивидендных события, эти акции, префы, будут выходить в рынок. То есть часть инвесторов на ранних стадиях могут выходить из компании. Тоже я задавала вопрос, будет ли какая-то, скажем, коррекция в акциях, какой процент сидит в префах. Вот, сказали, что пока еще не, скажем так, нет таких каких-то точных цифр, точных данных, но общаются с этими инвесторами, и там в том числе финансовый директор является владельцем префов и сказал, что не планирует их продавать. Но я думаю, что для частных инвесторов, для такой компании, которая не самая популярная, и могут быть какие-то пампы и дампы, тоже это надо учитывать. Потому что мне Мосгорломбард, как какой-то такой удивительный бизнес, показался любопытным, но вот планирую к ним присматриваться только после того, как префы выйдут у нас в рынок. Друзья, по поводу «Газпрома». Ну, начнем. Погрустим с вами вместе, да? Были какие-то фантазии тоже на тему того, что, возможно, Газпром, если будет перемирие, все будет хорошо и так далее, будет классной золотой инвест-идеей. Но, друзья, как говорится, хочется здесь процитировать, то, что мертво, умереть не может, но всегда на фондовом рынке есть второе дно в подарок. Вот, и здесь такая же концепция, на мой взгляд, у Газпрома. Я считаю, что вот есть такие игроки, в которых лучше не застревать. И Газпром – это один из таких игроков. Сейчас он торгуется реально на своих исторических минимумах, назовем это так. То есть прям вот, ну, такие прям дно, 155 рублей 4 копейки – это правда, ну, прям минимальные уровни. Я считаю, что у Газпрома, несмотря на то, что вроде бы у них есть скорректированная прибыль, с которой можно выплатить дивиденды, но давайте вернемся в реальность. У «Газпрома» также в дивидендной политике прописана информация относительно их уровня долга, и она у них превышает. Вот, поэтому я считаю, что в «Газпроме» может быть разочарование второе, кроме финансовой отчетности, то, что могут быть либо сильно сокращенные дивиденды, да, то есть никакие там не 15,3 рубля за акцию, но может быть вообще еще гораздо-гораздо ниже, потому что уровень долга превышает, долг EBITDA превышает уровень 2,9, хотя по дивидендной политике он должен быть 2,5, это прям большая разница. Ну и в принципе про Газпром, я считаю, что здесь неинтересно, потому что мы видим существенное снижение рентабельности, рентабельность по EBITDA, рентабельность по чистой прибыли просто летит просто, ну, вниз. И здесь прям инвесторам очень опасно быть, и, наверное, есть такие случаи, когда лучше закрыть минус для того, чтобы ваши деньги работали. Даже хотя бы базово в фонде денежного рынка, где вы будете зарабатывать там свои 0,3% за неделю, там в среднем порядка 15-16% за год, и это и то будет лучше. Вот, друзья, относительно Новатека. Тоже наверняка многие из вас помнят, что у нас по-прежнему продолжаются поставки сжиженного природного газа. Бомбят, конечно, санкциями проекты Ямал-СПГ и так далее, но за апрель вышли данные, и оказывается, у нас 20 поставок за рубеж имеют статус «отправлены в неизвестное направление». То есть фактически там четверть поставок у нас идет по-прежнему куда-то в санкционное поле, несмотря на все санкции и так далее. Вот, поэтому 95% поставок именно сжиженного природного газа в Европу идет с проекта Ямал-СПГ группы компаний «Новатек». Но есть определенные проблемки. Тоже читала статью у Блумберга, и есть, скажем, такое вот слабое звено у Арктик СПГ, в принципе, у проектов сжиженного природного газа. То, что для их транспортировки необходимы именно специальные суда, которые могут этот сжиженный природный газ перевозить на другие точки. И данных судов, их, во-первых, в отрасли не так-то и много, то есть их необходимо строить, восполнять. Более того, они все идентифицируются, тоже довольно-таки легко, и может здесь быть определенные сложности для теневого флота. То есть если у нас нефтяных танкеров 7500, то судов, которые могут перевозить сжиженный природный газ, лишь 700. То есть, естественно, что за, ну, 700 судов за ними гораздо легче за ними проследить. Вот. И здесь вот могут быть определенные сложности у Новатека. Я по-прежнему, да, вот весьма скептична к акциям компании «Газпрома», к акциям компании «Новатека». Не являются данные эмитенты моими инвест-идеями. Да, «Новатек», ну вот прям вот он в низах своих таких локальных минимумах. То есть так дешево он стоил у нас как раз-таки в мае 2023 года. На самом деле здесь, наверное, стоит сказать, что у компании, правда, ну, сложности, несмотря на то, что есть санкционное давление, есть еще сложности со сбытом, и большой вопрос, может ли компания с текущих уровней куда-то улететь выше. Надеюсь, что, наверное, когда вы залетаете в такого эмитента с большими рисками, здесь, правда, вот все экспортеры находятся под существенным риском, то вот нужно брать во внимание некий такой money management и не котлетить данного эмитента, то есть не очень много денег вкладывать от вашего всего капитала, от всего портфеля в данную бумагу. Вот, у меня по Новотеку, скажу так, что я по стратегиям тоже Новотек продавала, и продавала его еще в январе 2024 года, в самом тоже, ну, фактически в начале января, потому что как обычно я это делаю, и тоже с вами общалась, и тоже у меня есть это в записях, и говорила, что, друзья, я считаю, что газовики – это не та стихия, наверное, где сейчас мы с вами сможем заработать. Вот, и, собственно, с января у нас шло такое хорошее, мощное падение. Надеюсь, что кто-то меня услышал и вышел тоже из этой бумаги. Поэтому Новотек, Газпром, ну, не самые классные эмитенты в данной вообще всей структуре. Хочу поговорить с вами про глобал макро картинку. У нас очень сильная экономика. У нас было заседание ЦБ, где... Естественно, никто не повысил никакую ставку. У нас улетели ОФЗшки просто вниз. И я очень рада, что по понедельникам постоянно говорю, что не заходим в ОФЗ. Потому что я считаю, что несмотря на то, что у нас сейчас вот RGBI индекс на 113, я думаю, что мы можем с вами и к 111 тоже сходить. Почему? Денег компания зарабатывает достаточно. Особенно компании, которые работают на внутреннем рынке. В бюджете денег у нас тоже достаточно. Несмотря на то, что есть некая коррекция по... Ну, локальная коррекция по ценам на нефть. Компании повышают зарплаты своим сотрудникам. У нас наблюдается такой очень хороший дефицит кадров. Да, то есть, в принципе, сложно нанять хорошего специалиста, много приходится компаниям даже и переплачивать. Тоже общаюсь с менеджментом, и все говорят, что да, мы прям много платим, мы вшиваем эти всевозможные программы мотивации для того, чтобы просто кадры удерживать. Есть у нас все эти страшные разговоры о том, что будут по миграционным программам к нам приезжать гости из ближнего зарубежья, но, естественно, что это не перекроет дефицит квалифицированной рабочей силы. Всевозможные программы относительно возврата рабочей силы, как показывает практика, не совсем эффективны. Поэтому, друзья, когда у нас мало людей, когда ничего не предвещает того, чтобы они восполнились, когда самое главное, что эффективность труда у нас остается на одном и том же месте, и более того, даже про эффективность я всегда сужу по показателям рентабельности. Рентабельность продаж, рентабельность на активы, на просто рентабельность по общая, просто базовая по марже у нас снижается, да, то есть по многим компаниям, вот мы там видели, по компаниям, которые находятся как главные аутсайдеры, тоже у нас происходит снижение, возьмем в пример в Газпром, по компаниям, которые реально очень крутые, тоже наблюдается некое снижение. Вот здесь я даже могу вам привести компанию в виде Positive Technologies. Тоже на 1% пункт по итогам 2023 года у компании рентабельность тоже упала. То есть она находится в рамках своих вот таких целевых показателей, но все равно она снижается. При этом Pozi работает интеллектуально, да, то есть они платят фактически за мозги, за кадры, в какой-то степени тоже за технологии, но в целом там нет расходов на ЖД-перевозки, а там, где уже есть вот эти все расходы на транспортировку, на логистику, на растаможку, на повышенные налоги, то там вообще беда. Поэтому, друзья, будьте, наверное, здесь аккуратны. Мой фокус – это денежный рынок и бумаги, которые доступны в корпоративном рынке, то есть самая банальная корпоративная облигация. До 2 лет забрать ставочку на 17, 18, 20% – это тоже очень хорошо. Вот, поэтому вот такой вот у меня момент, друзья. Считаю, что очень аккуратно, и высокие процентные ставки с нами надолго, с нами надолго. Давайте завершаться, потому что мы сегодня с вами проговорили про российский фондовый рынок в мае. Я показала статистику за 27 периодов с 97 года, как отторговался российский фондовый рынок. Рассказала вам о том, что у нас есть на чем расти, и есть идеи прямо вот сейчас на май-июнь. Вот, поговорили с вами про золото, про недвижимость, про газ, про сжиженный природный газ, в общем, про много тем мы с вами затронули. На этом все, с вами была я, Ирина Ахмадульна. Подписывайтесь на мои социальные сети, на соцсети в Пульсе, на закрытый канал в Пульсе Инвест Визарина. И всем хороших зеленых растущих портфелей. Пока-пока!